Доброго дня. Продолжаем прямые эфиры с Айдаровым Юрием Рафисовичем, заместителем председателя Верховного Совета Всероссийской политической партии «Союз коммунистов» Владимира Владимировича Путина. Сегодня глубже затронем вопросы поколений и общественного устройства. Юрий Рафисович, вам слово.
Добрый день. Как всегда, по поручению Верховного Совета проинформирую вас об итогах работы очередного пленума Верховного Совета. Ну, чтобы вы понимали, что на Верховном Совете затрагиваются не только вопросы партийного строительства или государственного строительства, а еще пути выхода из создавшейся ситуации. А именно, была заслушана информация члена Верховного Совета о земле. В чем она заключается? Дело в том, что до 1991 года все записи о земле вносились по земельно-шнуровую книгу. Это была основная книга пользователей земли. Которая еще была на каждую книгу делалось 8 копий для хранения, для того, чтобы она куда-то не пропала, куда-то не исчезла. При этом тот, кто вел по земельную шнуровую книгу, давал присягу о правильности заполнения согласно законодательству этих книг. То есть он никак не мог нарушить данную присягу по правильности заполнения, на основании чего закона. В Российской Федерации, в юрисдикции континентального шельфа, такой возможности нет и не будет никогда. У них нету поземельных шнуровой книги. И то, что делается через Росреестр, это делается незаконно. И вот за эти 35 лет сложилась такая ситуация, что, в принципе, люди-то в этом не виноваты. Им в голову внушили частную собственность, еще что-то. Но на самом деле, чтобы вы понимали, есть разница между полной собственностью, частной собственностью, то есть частичной собственностью, и личной собственностью. В Советском Союзе в личную собственность была. Она охранялась и защищалась законом. Сейчас личной собственности нет. И вас никто ни в чем не охраняет. То, что вы ссылаетесь на право собственности, сегодня право есть, завтра это право нет. Это вообще никаких прав у вас нет. Ни на землю, ни на дом. И в любой момент это может быть изъято юридическим лицом в юрисдикции континентального шельфа, то есть не континентальной Америки. Завтра американцы посчитали, что ваш дом – это не ваш дом, а наш дом, и заберут. Но дело в том, что мы констатируем на пленумах Верховного Совета не только что произошло, а стремимся тому общему мнению, решению, на основе не только своих умозаключений, не может Верховный Совет быть во всех отраслях экономики, там, или права пользования, или же юрисдикции, юриспруденции быть докторами наук. Поэтому после заслуженной информации было принято решение о привлечении специалистов в области права, о привлечении специалистов, которые занимаются и занимался землей, в том числе и те, кто вел эти поземельные шнуровые книги, для единственного правильного решения, что делать. Почему? Потому что, ну, чтобы вы понимали, Сейчас, после 91 года, все, что люди построили, там, кто-то купил землю или еще что, является временными постройками хозяйственного значения. Но люди-то в этом не виноваты, что их обманули. Их убедили верить в то, что есть частная собственность. Не может быть частная собственность, поймите. Вся земля является государственной. И ни у какого сельскохозяйственного лобби в лице Ткачева не может быть в частной собственности более 2 миллионов гектар земли пахотной. Но это нереально. К чему я это говорю? Ну, чтобы вы понимали, перед революцией 1917 года сложилась такая ситуация, когда графья, дворяне, там, князья заложили землю в немецких банках. То есть вся земля, которая была в Российской империи, была на тот момент совершения революции в залоге под полученные кредиты, которые, естественно, они не оплатили. Так и сейчас происходит. У нас какие-то организации, в том числе хозяйственные, там, каких-то долевой собственности с офшорами или еще что. Ну, нереально, этого не будет. Сразу говорю, этого не будет. Это четкая установка партии председателя Верховного Совета. То, что есть возможность арендных площадей, да, нам существует. Но с получением денег государством, а не какому-то офшору или еще что-то. И вообще, уже обсуждается на пленумах Верховного Совета все вот эти офшорные организации. Если вы думаете, что некоторых чиновников и действующих, лиц, замещающих государственную должность, в том числе и депутатов, несуществующих Государственной Думы Российской Федерации, юридического институционального шельфа, что ваши уши там не видны, торчат только так. При этом, поймите, мы получаем сведения как минимум из 3 источников. Понимаете? С подтверждением спецслужб. Этого не будет. Земля государственная может быть дана гражданам в личное пользование. Тут, конечно, со мной многие там, доктора поспорят, что вы хотите раздать землю в личное пользование, у нас нет ничего. Да нет. Вот именно по земельной шнуровой книге и складывалась граница красных линий государств. И когда возникали спорные вопросы по проведению демаркации просто границ, доставались эти поземельные шнуровые книги со всеми записями, печатями и подписями, в том числе ответственных лиц. И решались вопросы по установке пограничного столба на основании этих поземельных шнуровых книг. На каком основании сейчас там что-то устанавливают? Там Казахстан, Украина, Прибалтика, там Молдова. Какие пограничные столбы у вас? На основании какой книги? Где эта запись? Вам передавалась земля только в хозяйственном видении, как союзной республики, как братскому народу, населяющему эту союзную республику. Других каких-либо документов о передаче земли не существует. Ну, а то, что вы хотите там, скажете, у нас сгорел амбар, и там же это и книга. Я еще раз повторяю, 8 копий на каждую книгу для хранения в вышестоящих организациях, а также и министерствах. И в главном архиве СССР все эти книги сохранены. Да, некоторые не дают ими пользоваться. Но это их проблема, что не дают там. Администрация легла там грудью на эту книгу и сказала никому не давать. Вот отсюда потом и складываются взаимоотношения администрации и какие взаимоотношения были в райисполкоме с гражданами, где на любой запрос выдавалась конкретная бумага с печатью и подписью ответственного человека. Сегодня вы получаете документы, даже оплату, квартплату это называется, даже квартплату, без печати и подписи главного бухгалтера. Почитайте основные документы введения таких. На квартиры, спросите вы. Да, на квартиры выдавался ордер. Этот документ выше права собственности. Потому что ордер закреплялся государственной печатью и подписью ответственного лица. И никто, никакой судебный пристав, никакой ты еще там дядя Вася в погонах не мог вас лишить этого ордера. Потому что советская власть очень жестко охраняла личную собственность своих граждан. Ну и государственную собственность. Да, вы можете сказать, что за государственную собственность там статьи были для отсидки побольше. Да, потому что своровал государственную собственность, сиди. Ты своровал не только у государства, то и у всех граждан, которые населяют государство, своровал. Поэтому статьи были пожестче. Что, кстати, сегодня нету. Изъяли деньги, изъяли имущество и гуляй, Вася. А у них в офшорах еще в 2-3 раза больше.
Да, и в этом контексте собственности следует прояснить момент, что личная собственность в Союзе была и охранялась действительно государством на высоком уровне, в том числе потому, что личная собственность являлась составляющей всей собственности государства. Она была неотчуждаемой, она не была частной, отделенной. И как раз-таки собственность – это обособленное владение. Да, это не полное владение, полное владение у всего государства в целом. Это закреплено было и в Конституции, и в декретах Ленина. Но личная собственность, наследуемая личная собственность, была для государства крайне важна и оберегалась.
Это что касается информации о земле. Естественно, будет доклад. Доклад будет расширенный с привлечением специалистов. Будут докладывать специалисты на пленуме Верховного Совета. А самое главное, мы найдем тот единственный правильный выход из создавшейся ситуации. Эта партия конкретно гарантирует всем гражданам, наша партия, что это случится. Дальше тут были кое-какие вопросы, потому что доклад о казначействе чуть попозже объясню. Поймите, невозможно иметь там 157 партий в одном государстве. Это еще хуже, чем лебедь, рак и щука. Тянут в разные стороны, предлагают свои программы, а ВОЗ и ныне там. Я тут одному чиновнику говорю, а как же народ? Не знаете, что сказали? Перестаньте. Это было сказано на самом высоком уровне. И вот с тех пор скоро наступит момент, когда они начнут говорить, что почему так, а почему не так. То же самое. Перестаньте. Загнали граждан в такое небытие. Молодежь бежит. Не из-за того, что они что-то не умеют. Они хотят делать, совершать, но это им не дает. Молодежной политики, моя собеседница вам дальше скажет. Также на пленуме был заслушан доклад о казначействе несуществующей Российской Федерации. Почему несуществующей? Конституции нет, она не состоялась. Не может быть такого государства, где народ не принял Конституцию. То есть это самозахват власти вооруженным путем. Без объявления чего-либо. Хотя бы объявили. Выдержки, пожалуйста, зачитайте по казначейству.
Сейчас, мамочку. Ключевой перелом произошел в ходе кредитной реформы в СССР. Сформировалась двухконтурная денежная система. Наличные и безналичные деньги существовали раздельно и не конвертировались друг в друга. Их функции принципиально различались. Наличные деньги обслуживали розничную торговлю и повседневные расчеты. Безналичные обеспечивали работу промышленности, строительства и сельского хозяйства. Причем независимо от рыночных механизмов. При этом безналичные деньги были жестко ограничены. Они не выполняли функцию накопления и не могли использоваться вне плановой экономики. Безналичные деньги просто вводились в экономику при необходимости и изымались, когда задача была выполнена. То есть денежная масса для потребления и для производства существовала отдельно. Эти контуры почти не пересекались. Центральную роль в этой системе играл Государственный банк СССР. Казначейство как отдельный институт было ликвидировано. Его функции, исполнение бюджета, учет и контроль не исчезли, а были встроены в финансовую систему. В результате сформировалась централизованная модель. Безналичные деньги обслуживали предприятия через Госбанк, наличные, население и розничную торговлю, также под жестким планированием. Государственный бюджет при этом исполнялся не через отдельное казначейство. Все операции проходили через счета в Госбанке по заранее установленным планам и лимитам. Министерство финансов СССР формировало и контролировало бюджет, но не занималось его кассовым исполнением напрямую. Таким образом, в советской системе казначейство как отдельный институт было не нужно. Его функции были распределены между финансовыми органами и банковской системой и работали внутри единой плановой модели, где бюджет был частью общего хозяйственного плана.
Сам доклад очень емкий и полностью вам его зачитать, ну, это просто очень много времени, и он специфичный. Специфика казначейства на сегодняшний момент в чем состоит? В двух словах вам объясню. Это сбор всех денег в одно место и распределение по статьям. Расходование бюджета. В том числе получение кредитов и доходов. Путем размещения их в коммерческих банках. На основе, как называются они, тендеров. Но все дело в чем? На сегодняшний момент казначейство нарушает свои же документы. Они не могут быть расположены в Банке России, так как Банк России является коммерческим банком. И налицо все функции иностранного агента. Более того, что все программа обещает значительство западного производства. То есть, как бы мы ни закрывали статьи на ООНу, но все такое не сказать. И все это некое и пиши. Поэтому не надо на уши правду вешаться. И просто казначейство в рамках Госбанка проведения фондирования или Деньги должны быть в одних руках. В руках государства. Вот недавно вы, может быть, слышали новость, когда арестовали там, по-моему, 4000 человек там, за левый НДС, так называемый, в кавычках левый. В чем стояла суть сделки? Казначейство автоматом выплачивает переплату налогов. То есть люди на всей территории, несущие Российской Федерации, составляли фиктивные документы, делали проплаты, а потом получали от казначейства деньги за те переплаты, которые якобы они совершили. При этом сделки на самом деле не проводились, это была бумажная только работа. Но это шло в отчетность субъектов, несуществующих Российской Федерации, в отчетность правительства, в отчетность Центробанка. То есть оборот денежный шел, якобы. На самом деле товары не производились, еще не производились. В том числе и показатели внутреннего валового продукта. Для чего это создавалось? Создавалось это для того, чтобы те деньги, которые не имеют происхождения, были очищены. Им был предан то, что государство, да, подтверждает, что их возвратили за переплату налогов. Взяли кого? Исполнителей. Вот тут, конечно, товарищ Обосликин вопрос. А заказчики кто? Или это те люди, возможно, с РСПП, которые говорят, что мы будем дальше приватизировать все государственное. А может быть, другие, не знаю. Только следствие может разобраться. Партия, конечно, может покопаться. Но боюсь, что после того, как мы покопаемся, слишком большие люди убегут на Запад. Их же опять никто не остановит. Кстати, по этим побегушникам, я бы вам так сказал, бегут только те, кто не боится всякой шпаны с Украины с оружием. Значит, они с ними и работают. Все остальные, они под четким жестким контролем запрещенных во всех, ну, по крайней мере, у нас, организаций правого сектора или еще что-то. А хотите бежать, бегите, они вас там ждут. Высосут все до последнего доллара, до последнего евроцента. Поэтому партия все равно узнает заказчиков. Ну и когда узнаем, тогда и озвучим. По поводу, кстати, вот вернусь по земельной шнуровой книге. У каждого государства эта книга была своя. Вопрос к так называемым президентам Латвии, Литвы, Молдавии, Казахстана, Узбекистана. Покажите поземельную шнуровую книгу государства Казахстан, Республики Молдова или Республики Азербайджан. Сможете? Нет, конечно. Поэтому это то, что поземельной шнуровой книге. А то, что по казначейству. Задумка была хорошая, как товарищ Путин сказал. Вы предлагали покрасить деньги, покрасили, где деньги, Зин. Вот так и происходит. Пока мы не будем сами выпускать от иголки до космической ракеты, в том числе с программным обеспечением своим, мы никогда не победим ненужных нам людей. При этом те люди, которые это устанавливали, которые это делали, нет, и он сейчас в бегах находится. И работают, ну, удаленно. За что получают деньги. Вот теперь вопрос, где деньги, Зина? Где эти 1,6 триллиона рублей, которые накосили они за возмещение НДС? Непонятно. Ну что ж, будем искать. Хотелось бы всем напомнить, Я немножко сейчас напомню, а потом еще на вопросы отвечу. А потом уже продолжит моя собеседница по поводу молодежи. Так как, ну, молодежь может понять только молодежь. Все остальных, они воспринимают штыки. Почему? Ну, так, и мы такими же были. Что тут скрывать? Поймите, когда мы говорим о заседаниях, о пленумах Верховного Совета, заседаниях Президиума Верховного Совета, издаем постановление, мы это делаем не просто так, абы как. Это все идет, это все системные документы. Потому что учредительный съезд прошел свободно, с извещением всех лиц, замещающих государственную должность. Люди приехали за свой счет, избрали члена Верховного Совета, а самое главное, председателя Верховного Совета. На сайте вы можете найти информацию, что с выборами председателя Верховного Совета он согласен. То есть он исполнил, товарищ Путин, волеизъявление народа. Тут почему я к этому отнесся, потому что существует много вопросов приходит, и иногда мы самые интересные отдельно отмечаем. Вот был вопрос. Вы тоже будете провозглашать вся власть советом? Да, будем. Нынешнее политическое устройство не совсем правильно работает. Не дает возможности развиваться государству. Уже по-разному пробовал товарищ Путин, и так, и так, и так. Не надо изобретать велосипед. Да, вся власть совета. При этом отдельных товарищей по партии хочу сразу предупредить, уже членов партии. Никаких самопровозглашений. Советы народных депутатов проходят через выборы. Это избирательный процесс, когда граждане доверяют управление собой государству в лице конкретно выбранных людей, которые являются гражданами нашего государства. Нет у них ни двойного гражданства, ни имущества за рубежом, ни счетов за рубежом в зарубежных банках. Ну, если он предприниматель, ну, определись, ты где зарабатываешь? Здесь, ну и живи здесь. Зачем ты там в Италии строишь себе дачку или домик, а здесь зарабатываешь, как вот, помните, там, в детстве в фильме я видел, можете посмотреть такой детский фильм о мальчише-кибальчише. И там отдельно можете где-то отмотать, посмотреть, а мальчиш-плохиш был. Как за бочку варенья, пачку печенья он продавал. Только сейчас по-другому выходит. Вместо печенья доллары во рту, а в руках не пойми что, что они держат. К чему я это? Поймите, контекст этого вопроса спрашивают, а нынешние лица, замещающие государственную должность, будут также управлять нами? У меня тут же возникает вопрос, а вы подготовили таких людей, которым сегодня государство может доверить управление? Ответ, сразу говорю, нет. Но если найдутся единицы. Другой вопрос. Вот по примеру, все меня подкалывают в комментариях. Ты постоянно ссылаешься на администрацию президента. Да, ссылаюсь. Но давайте так, положа руку на сердце, сами себя спросим. Как системные управленцы, они выстроили работу? Выстроили. Вас не устраивает момент, что происходит в момент этой работы? Так поменяйте вектор направления развития государства, в том числе и с этими людьми. Потому что мне вот задают вопросы про Кириенко. Там. Кстати, у войны не... Два первых заместителя, а не один. Там еще один есть первый заместитель. Также про войну задают вопрос. Вот поймите, товарищ Путин такой человек, он абы кому работу не доверит. Вы где-нибудь в плохом контексте про товарища войну слышали? В каком-то скандале он участвовал, кого-то защищал, кого-то продвигал или еще что-то. Вот, посмотрите новостную повестку, есть это или нет. Так зачем он вам тогда сдался, что вы задаете вопросы? А я почему затронул вопрос? Потому что по самому смыслу вопроса мы понимаем, кто на том дальнем участке, скрывающийся там никнейм, да? За никнеймом. Что за люди скрываются? С каким подтекстом они задают этот вопрос? Еще раз говорю. Такая ситуация у нас была с товарищем Панфиловым. Вот один в один, когда мы принимали положение об избирательной системе. Вот не нравится все. Ну, задаю вопрос. Вам не нравится товарищ Панфилов? Нет. Система, которая отлажена, она правильно работает? Молчание. Я говорю, еще раз задаю вопрос. Система, которую она отлажена, работает правильно? Да, правильно. Вам не нравится то, что происходит, кого избирают? Это другой вопрос. Как система устроена и работает без сучков и задоринки, вас устраивает? Да. Так же и там. И нас система, то, что выстрелил товарищ войну, устраивает. До нас он авторитетный человек, который смог выстроить эту работу. Но как назвать это подразделение управления государством вместо администрации, ну, председатель Верховного Совета, я думаю, сам решит. Наша с вами задача, самая главная задача партии – это контроль и учет принятых решением государством и партии в исполнении, в развитии нашего государства.
А также создание вектора этого государства.
Вот именно. И вектора развития, создания этого государства. И тогда и молодежь придет. Не надо будет на Аркане тянуть ее через Росмолодежь, через волонтерство или еще что-то. Они сами придут, скажут, мы готовы. Что вам надо? Забор покрасить? Покрасим забор. Мы его зачистим, а не как сегодня вот красят. Мы его зачистим, отшкурим. Да, это будет на 2 дня дольше. Но мы его покрасим. И денег даже нам не надо. Мы будем здесь ходить и любоваться, что мы сделали. Поэтому вот создание именно этого вектора уже существующих системных управлений для управления государством и состоит в том числе работа и Верховного Совета. И когда будет проведен, назначен чрезвычайный съезд, а он не за горами, поверьте мне, то и до выборов членов Верховного Совета то же самое будет. Чтобы как не писали мне вопрос, а почему эта сволочь залезла к вам в Верховный Совет? Знаешь, дорогой товарищ, я скажу так. Он был сволочью американской, а сейчас сволочь наша. Можно сказать так. Но человек, когда понял, исправил все ошибки, но как управленец дорог государству и системе, естественно, мы его возьмем. Ведь поймите, в чем была самое большое достижение советской власти? То, что к управлению государством допускались только специалисты, прошедшие в том числе через партийный отбор, через комсомольский отбор, пионерский отбор. Они прошли эту всю ступень развития и были управленцами с большой буквы слова. А не как, давайте мне сегодня вот олигарх меня поставит и все сделаем. А куда ты денешься? Тебя другого не примут. Местная так называемая элита. Нету местных так называемых элит. Элита у нас сейчас одна. Это участники специальной военной операции границ красных линий. Которые в том числе помогут нам изъять из архива поземельные шнуровые книги. Для доказательств западным государствам нашей землю. Вот почему важен так доклад. Но граждан приспешу успокоить. Никто ни у кого ничего изымать не будет. Ну, например, члены Верховного Совета тоже меня поддержат, наверное, в этом плане. Мы не пришли до того, чтобы отнять и поделить. И распределить уже по своим нужным людям. Этого не будет. Наша главная задача сегодня создать тот вектор нашего развития, нашего движения вперед, чтобы люди спокойно ходили по улице. Сейчас же с этими... Ну, помимо лозунга «Вся власть советом», сразу говорю, все по-ленински. Культурная революция. От уровня культуры наших людей, в том числе и будущего поколения, зависит и уровень развития. Не вот эти вот голые танцы на сцене в момент, когда идет специальная военная операция, когда люди погибают, защищая нашу страну. Вот когда, да, когда культура у нас будет соответствовать, тогда и мы будем двигаться вперед. А не смеяться над шутками «Газпром-медиа», которые всегда ниже пояса. Это одна из структур, которая, конечно, нам вредит. Я не знаю, товарищ Миллер, почему она до сих пор существует. И кто ее составлял в таком виде. Из которых, кстати, 50% этих шоуменов, правильно говорю, шоумена, да? И комиков, которые убежали за границу, поливают нас грязью сейчас. Так это выходцы «Газпром-медиа», которым они платили бешеные деньги. За что, не понимаю. Потом есть такой еще вопрос интересный. А может, о вас никто не слышал, что вот вы говорите, говорите, болтаете, еще что-то? Нет. Мы рассылали всю нашу информацию и по сайту, и по всем. Всем, кто на сегодняшний момент заявляет себя политологами, историками, ведущими специалистами, со всеми знаниями и со всеми делами. Мы разослали эту информацию более чем многим. И в новостную повестку, той же Искобеевой и Соловьеву. Кстати, его исключили на очередном плену Верховного Совета. Исключили его не за Викторию Боню, а за строительство жилья за рубежом. Вот как раз это про тех мальчишей-плохишей, которые здесь пачками в рот забивают доллары и везут их туда. Историкам ведущим, Клопакиде, там, Спицыну, там, всем. Вопрос в том же моменте. А что они ответили? Да не они должны отвечать. У них у всех есть свои кураторы. Сразу объясняю. Тоже сказали, ложитесь на эти документы. И ни слова. Для чего? Ну, им легче объяснять, что сказал там у нас товарищ Трамп или товарищ Макрон. По ушам народу ездить. Кто где... Эту Каю Каллас, я уже не знаю, куда только ее не пристраивают, ее умозаключением. Я думаю, она еще от Первого канала там, или от Второго канала России еще деньги получает за свои умовысказывания, за то, что она сказала, ее обсуждают. Не это надо обсуждать. Надо обсуждать развитие нашего государства. А то, что кто-то там сказал Трамп, Макрон или что-то произошло, это оставьте товарищу Лаврову, товарищу Путину. И тех людей, которым он сам назначит на освещение этих вопросов. И опять же, эти вопросы опять же готовят кто? «Газпром-медиа». Посмотрите структуру «Газпром-медиа», вы видите, западные офшоры уши торчат. Понимаете, кто и какую новостную повестку нам диктуют на телевидении. Какую новостную повестку дают кураторы. Вот я к этим товарищам кураторам обращаюсь. Да, и той же Скобеевой. Поймите, в Советском Союзе было такое понятие – политическая близорукость. За это не только исключали из партии, за это даже сажали. Потому что политическая близорукость, она влияет на развитие государства, на состояние граждан, на эмоциональное состояние граждан. Нельзя народ держать в страхе, показывая по телевизору одни убийства и не пойми что, непотребности какие-то. Вот с этого мы и начнем, с культуры тоже. Не только вся власть советов, но и с культуры. Культуры производства того контента, который действительно нужен государству. А не страшилки, что вас убьют при выходе на улицу. Я все, про молодежь
да,
хотелось бы.
Да, и я в этом контексте дополню, что революция и конфликт рождается из молчания и замалчивания. Народ действительно негодует и прекрасно чувствует, видит, осведомлен так или иначе о происходящем на собственной территории, о происходящем на других территориях. И вот эта вот искусственная информационная повестка, которую с какими-то целями поддерживают лоббирующие структуры, она не приводит к чему-то толковому, не приводит к чему-то хорошему и не успокаивает на самом деле. И граждане и условные депутаты, лица, замещающие госдолжности, которые переживают о повторении событий 1917 года, вот им тоже, видимо, необходимо услышать, что от того, что они будут молчать, не договаривать, да, возможно, вынужденно, конфликт не разрешится, он обостряется от этого. Он обостряется от того, что вы не берете ответственность.
Трещит под ботинками акведук, сметенный взрывной волной. Тот путь, по которому я иду, взаправду ли выбран мной? Пустыми глазницами мне во след глядит караван-сарай. И город, которого больше нет, спешит по дороге в рай. О, как тяжело по земле брести, без права летать и петь, когда между ребрами слог и стих. Безмолвие значит смерть. Так пой за меня, суховей чудак, смешно разметав вихры. Пусть пляшет под небом кровавый мак, увядший в силках жары. Щекочет ладони сухой ковыль, ползет по земле рассвет. И сколько путей впереди кривых, и сколько безмолвных лет. Тяжелым, тревожным лежит в груди предчувствие новых дней. Всеведущий смысл, меня найди в колосьях ржаных полей. Я мальчик, оставленный на ветру, не помнящий отчий дом, и вера моя полусгнивший труп, закопанный под крестом. Там Ойра, что нитку мою придет, там Ойра, что режет нить. Ответьте, я должен идти вперед, действительно должен жить? И есть ли резон продолжать борьбу, бесстрашие взяв взаймы? Смогу ли я вырвать мою судьбу из рук беспроглядной тьмы?
И говоря об обществе, о происходящем, о том, что действительно значимо, о том, что болит и звенит внутри, о том, что желает, испытывает, проживает молодежь, что она наблюдает, с чем сталкивается каждый. Сегодняшнее общество находится в ставшем привычном конфликте поколений. В постоянной разрозненности и отсутствии общего смысла. То, что сегодня наблюдается в контексте множества так называемых партий, множества мнений, множество мелких конфликтов, на самом деле является отсутствием контекста. Это Вавилонская башня современности, когда разобщенность и одиночество достигли того пика, в котором невозможно находиться. Когда вопрос не в языках, а в контексте. Когда у одних и тех же слов совершенно различный смысл. И когда молчать дальше невозможно, когда молчание способно привести только к бунту, потому что оно рождает боль, потому что все эти невысказанные слова, несозданные связи, все это непроговоренное разрушает общество изнутри. И когда мы говорим, что у нас сегодня нет государства или что стоит проблема государственности, необходимо помнить про это и действительно обращаться к культуре общества, к умению выстраивать связи, к умению выстраивать единый информационный контекст. Сейчас та точка, условная точка бифуркации, расслоения общества, множественных конфликтов, в которых на самом деле способна родиться истина, в которых возможно, чтобы общество стало живым, чтобы система, которая закостенела, чтобы вектор, который катится в никуда, чтобы он изменился. И консолидация, про которую мы говорили множество раз ранее, это не просто соединение, это не просто сплоченность вокруг какой-то идеи. Это не идейный или идеологический момент. Это необходимость создания сплава, необходимость создания устойчивых связей внутри общества. И да, возможно, это начнется с единиц, возможно, это начнется с системы управления, с партийной структуры, с каких-то кружков организации молодежи, с каких-то отдельно взятых лидеров, которые будут консолидировать вокруг них персонажей, с которыми находятся в резонансе, с действительно общих смыслов, с общего контекста и тех, кто умеет его выстраивать. Отвечая на вопрос о том, что будет жизненно необходимо дальше, вот вам прямой пример. Когда вы являетесь специалистом и являетесь специалистом во многих областях и сплавляете их в единую структуру, и таким образом создаете вокруг вас более широкое и, как следствие, устойчивое общество. Иерархичная вертикаль и условная автократия не работают, не жизнеспособны. Линейные связи, вертикали создают слишком большую нагрузку на одну точку приложения. Те же самые лица, замещающие госдолжности, так называемые депутаты, чиновники, губернаторы и прочее, они в данном контексте являются на самом деле сами жертвами режима. Потому что в рамках автократии, в рамках линейного подчинения невозможно им выдержать ту нагрузку, ту ответственность, которую они попытались взять. Невозможно справиться с таким количеством средств, проектов или решений в одиночку. Тот же самый ленинский постулат о «вся власть советом» И то, что, возможно, было реализовано, возможно, нет, но суть, которая в это вкладывалась, это создание как раз-таки устойчивой системы, где у тебя есть определенная коллективная, коллегиальная, общная ответственность, где она диверсифицирована и где нагрузка, которая идет в обществе в рамках поддержания его границ, правопорядка, порядка в целом, ответственность в контексте существования государства, ответственность в контексте образования собственных граждан, ресурсной поддержки, решения жилищных ситуаций, всего этого, она диверсифицирована, она распределена по этим самым советам различных уровней, где ряд персонажей совместно принимают единогласное решение. И в их прямой коммуникации, в их конфронтациях, конфликтах, разнице, различии взглядов рождается та самая истина, находящаяся между. Когда ресурс распределяется нелинейно, не в рамках одного единственного ответственного лица, а группы лиц, которая перепроверяет друг друга, поддерживает, закрывает какие-то моменты и трудности, тогда система действительно функционирует, и мы можем говорить о определенном созидательном векторе общества. И я говорю об этом всем сейчас, потому что это то, что действительно необходимо. И это то, чего жаждет молодежь, то, чего жаждет внутренне каждый. И я не отделяю молодежь от других поколений. Просто именно они сейчас имеют достаточный объем потенциала, запала вот этого душевного, духовного огня, который жажды перемен, который они способны реализовать. И вот как мы и обозначали, партийная система, партийная структура, она создается в том числе для создания, изменения, преобразования вектора государства. И для молодежи это огромная возможность как раз-таки проявлять, высказывать и проверять на практике, насколько ее устремления корректны, жизнеспособны, насколько они верны и созидательны. В контексте конфликта, который присутствует между народом и привычным образом государства, который есть на сегодняшний день, конфликт, противостояние, противоборство, внутреннее неприятие у народа, той структуры, тех конструкций, тех векторов, которые были созданы условной Российской Федерацией и всеми этими нежизнеспособными системами, она состоит в том, что была отринута суть и оставлена форма. Вам сказали, что да, это государство, да, вами кто-то как-то управляет, но саму суть государства убрали. И то, что делалось, нельзя назвать даже демократией, димократией. Это действительно отдельно взятые институты и лоббирование интересов единиц. Это не государство. И то противопоставление, которое есть сейчас, необходимо преодолевать, убирать и преодолевать в том числе посредством коммуникации, прямого разговора, выяснения. Молчание действительно не поможет. Оно не помогает ни самим лицам, замещающим госдолжности, ни народу. И когда я говорю о том, что необходимо говорить, необходимо выстраивать связи, необходима консолидация, необходима сплоченность, необходим единый контекст, это значит, что необходим диалог. Необходимо, чтобы каждый из участников процесса был готов слышать другого. Варианта просто поменять флажки, значки и названия, оставив прежнее наполнение, нет. Это не выживет, не переживет. Народ это не поймет, не поддержит и не встанет, не пойдет за этим. Вот условную Государственную Думу, Совет Федерации и прочих, их просто не поддержат в том же виде, не поймут. Да, тех, кто специалисты, тех, кто изменит собственную позицию, тех, кто откажется от каких-то искаженных, ложных воззрений, откажется от зависимости из-за рубежа. Конечно, у нас есть необходимость в этих специалистах. И у народа есть готовность вести диалог, вести коммуникацию и относиться ко многому с пониманием. Государство действительно пора приводить в порядок. Пора восстанавливать связи внутри него. От этой разобщенности устали все.
Ну, немножко дополню. Правильно, вот собеседница мне дополняет такими вопросами. В чем все-таки дело? Все, кто сегодня замещает государственную должность, думают, что она сейчас репрессии опять, ГУЛАГи или еще что-то. Еще раз говорю, репрессий не будет. Не хотите вы развиваться в контексте правового, суверенного государства, вас никто не держит, уезжайте. Если вы хотите, поймите, вот в Советском Союзе что еще было хорошее? Институт наставничества. Возможно, кто-то заблуждался. Возможно, думал, что не так. Возможно, думал, что будет все так же продолжаться. Нет. Хватит. Народ уже говорит, хватит. Молодежь говорит, хватит. Мы хотим жить в нормальном, суверенном государстве, иметь свое честное право на справедливый суд, если кто-то в чем-то провинился, одинаковый для всех. Если мы хотим защищать наше Отечество на полях проведения специальной военной операции, граница красных линий, то ну, не хотят там дети олигархов, пусть не участвуют. Ну, пусть не мешают и голыми задами здесь, извиняюсь за выражение, не трясут на телевидении. Они пошли туда добровольно защищать. А вот эти все неумехи начинают, брожение начинается. Тут, кстати, вот сразу прилетел вопрос, сразу же отвечу, пока мы далеко не это, еще у нас время есть. Что вы предлагаете по казначейству? Хороший вопрос. Я еще как-то на прошлых эфирах говорил, что у партии выход из всех сложившихся ситуаций есть. При этом этот выход будет затрагивать интересы всех. Мы не пришли для того, чтобы отнять, поделить. Нет. Товарищ Мишустин, если какие-то проблемы сегодня с деньгами, партия готова помочь включиться в этот процесс. Вплоть до доп. Эмиссии. Если у партии сегодня, хоть я их заявляю, что их не существует, ну, как-то мы существовали, какие-то люди верили товарищу Зюганову, там, товарищу Медведеву, Жириновскому, Миронову. Но они куда-то шли, кто-то с благими намерениями. Да, там есть приживальцы. Они всегда были, есть и будут. Их очень тяжело распознать. Но они сегодня нужны, они могут выступать в качестве наставников. Потому что молодежь нуждается в обучении. Но она и разбирается, где ложная наука обучается. инфоцыганству они уже не верят. Поэтому они нуждаются в наставничестве. И такие наставники нужны, действительно нужны. По казначейству я сказал. Партия имеет на любой вопрос ответ положительный, который будет направлен на улучшение жизни граждан. Не хватает сегодня денег? Ну, давайте создадим их. А самое главное, у нас есть под что их создавать. Мы не нарушим ни один формуляр международный, ни одно положение международного права. Пожалуйста. Но только это должны быть конкретные дела, в том числе с привлечением молодежи. И чтобы ни один рубль, пускай в билетах Банка России, не убежал за рубеж. Вот это самая главная задача у нас с вами. Ну, а что будет с экономикой? Я думаю, на следующих пленумах у нас будет доклад и о машиностроении, как одной из пострадавшей экономики нашего государства. Мы до сих пор, я напомню, в конце 70-х каждый второй летательный аппарат в небе был советского производства. Это высшая степень машиностроения, то есть это самолетостроение. Поэтому доклад готовится, он непростой, но вам будет зачитан только выдержки из этого доклада. Вот. У меня пока, в принципе, все. У вас что?
Да, я продолжу, в том числе в контексте обозначенной ситуации с условными партиями, что да, действительно, были персонажи, которые шли за определенными лидерами, и опять-таки это тот самый смысловой контекст, о котором я сказала ранее. Вот собраться и просто поговорить бывает достаточно для того, чтобы узнать, что одни и те же идеи и смыслы были возможны. И что конфликт, который предполагается, был ложным. Потому что ценности на самом деле общие, они не секретны. И даже в самых детских периодах обозначала расширенная категория ценностей, как мир, друг, свобода, равенство, братство, счастье. И я не знаю, что надо что-то больше. В принципе, какого-либо основания. Это те ценности, на которых фундаментально строится государство, государственность. И сейчас просто необходимо к ним вернуться. И в этом контексте прекрасный пример, на мой взгляд, это то, каким образом они реализуются, проявляются и применяются в контексте молодежи Беларуси. Множество раз там была и наблюдала за тем, каким образом молодежь ее, собственно, чувствует. Свободный, спокойный, счастливый, радостный, реализованный. Они просто дышат действительно полной грудью. И это не вопрос каких-то особых условий. Это вопрос отсутствия искусственных помех. Когда волонтеры или студенческие отряды, они хотят самоорганизоваться каким-то образом. Они хотят посодействовать в высадке лесов, в решении каких-то экологических ситуаций. И у них есть возможность это сделать. Им не мешают. Им не запрещают делать и делать то, в чем они видят толк. В том, что для них важно и значимо. И очень следует помнить о том, что молодежь — это широкое понятие. Это те, кто в первую очередь живы душой, в ком есть искра, в ком есть запал, в ком есть силы именно изменять происходящее, создавать, созидать, не просто поддерживать принятый порядок, а вносить собственные коррективы. Это возраст и до 35, и до 40 сейчас. Это многие состоявшиеся специалисты. Это
не кто-то маленький и незначительный. Это основная доля государства. Это самая движущая составляющая народа.
Может, вы поставите задачу товарищу Войну с кем-то конкретно связаться, чтобы он специалиста отослал именно к этому человеку, который руководит сегодня работает в Беларуси. Есть такой человек в Беларуси?
В Беларуси из тех персонажей, с которыми я коммуницировала, я упоминала данного персонажа на прошлых эфирах. Это Александр Александрович, второй секретарь ЦК БРСМ города Минска. Вот, совершенно фантастический специалист, действительно очень радушный и знающий, и чувствующий молодежь, знающий его дело и умеющий выстраивать как раз-таки единый смысловой контекст. Я это множество раз наблюдала и в проведении общественных мероприятий, и в личной коммуникации.
Ну, может быть, и товарищ Песков озвучит тематику, потому что товарищ Войну не любит публично где-то выступать или еще что-то. Но губернаторы к нему уже обращаются, вице-замещающие государственные вопросы, что делать, как, куда идти. Вот, пожалуйста, коммуницируйте, находите общий язык.
Да, действительно, и молодежная организация Беларуси, это тоже проговаривалось достаточное число раз, она совершенно открыта.